Добрый вечер всем. Сегодня мы начинаем новую подтему по вашим просьбам с прошлого урока. Начинаем законы, связанные с заповедями земли Израиля. И также связаны с нашей еврейской кухней. Поэтому можно сказать, что мы также и продолжаем нашу старую тему. И первой подтемой, которую я бы хотел осветить, это законы отделения халы. Да? То есть мы не говорим про халот, который мы купаем для субботы, это не халы, которые мы едим, то есть не хлеб. Тора называет хала, это отделение от нашего замеса, от нашего теста, которое нам Тора заповедует отделить. И это было одно из самых первых мицвот, которые еврейский народ при входе в землю Израиля получили на себя. Большинство мицвот, которые связаны с землей Израиля, они были только после 7 или 14 лет, после того, как евреи уже покорили землю Израиля. Но заповедь о отделении халы, она сразу же при входе еврейского народа в Израиль, они обязались, и до сегодня мы обязаны соблюдать эту заповедь. Теперь, по Торе, нам Тора обязывает отделить от нашего замеса, то есть от нашего теста, когда мы будем из этого теста делать хлеб. Мы дальше уже будем входить в определение, что такое называется хлеб. Но если мы делаем тесто для испекания хлеба, от него нам надо отделить энную часть. Это называется то, что мы отделяем хала. Сама по себе хала – это один из подарков, которые нас Тора обязывает дать колену левитов, то есть куаним, конкретно в этом случае. И когда в земле Израиля у нас была возможность очиститься, духовно очиститься, то есть мы не были тумными, сейчас мы все находимся в тумат-мет, эту халу мы в действительности отдавали коэну. По Торе, сколько нам надо отделять, сколько, какой размер халу нам надо отделять, у него нет размера, самое минимальное количество теста отделялось и давалось это коэну. Наши мудрецы постановили определенные размеры, то есть одну из 24-ю часть или 48-ю часть. Но в наше время это все уже не актуально. Почему? Потому что мы сейчас все духовно нечистые, и поэтому мы отделяем по закону что-нибудь, то есть маленькую часть, принято отделять размер как кизайт, то есть в размер оливки. Дальше мы чуть уже рассмотрим конкретно, сколько это и как лучше всего это делать. Эта вещь отделялась и называлась она хала, передавалась это коину. Теперь, из чего, из какого количества теста, из какого теста мы будем отделять? Как мы говорили до этого, Тора заповедует нам отделять от теста, из которого мы будем делать хлеб. По определению Торы хлеб – это не любая выпечка. Хлебом называется только выпечка, которая состоит из муки 5 злаковых. Какие у нас злаковые входят в эти виды? Это у нас пшеница, это у нас ячмень, полба, овес и рожь. То есть только эти виды мук будут обязывать нам отделять от теста, которое будет из них сделано, халу. Пример простой. Если мы будем делать хлеб из рисовой муки или, допустим, мы захотим сделать из кукурузной муки, здесь халу отделять не надо. Мы будем отделять только в случае, если мы говорим про эти именно конкретные 5 злаковых. Дальше мы уже войдем в подробности, будем говорить, что у нас будет происходить, если человек хочет смешать, как часто очень используют в кулинарии, в кондитурии, да, разные виды муки, в том случае, допустим, один из 5 видов или другой вид муки, в каком случае нам надо будет отделять, в каком случае нет. Но, в общем, хлеб будет хлебом по всем законам хлеба, то есть также по отношению к благословению Амуцилях и Минаарец, только то, что было сделано, испечено из 5 видов этих злаковых. Кроме этого, у нас есть законы, которые обязывают нам по определению, что такое хлеб. Да? Это не любое тесто, которое мы приготовили, будет являться хлебом. У нас есть спор, что у нас будет происходить. В общем, мы можем в тесто сделать двух консистенций. Мы можем сделать густое тесто и мы можем сделать жидкое тесто. Если мы делаем густое тесто, и мы намереваемся из этого теста потом испечь хлеб, это, по всем мнениям, понятно, это у нас будет являться хлебом. И из него, из этого теста, до того, как мы его уже испекли, нам надо будет отделить халу. Теперь, с какого момента нам надо отделить халу? И давайте чуть-чуть определим, что вообще такое хала, и что нам она делает с тестом до того, как мы ее отделили. Хала сама по себе, до того, как ее отделили, и уже пришел тот момент, когда мы уже обязаны ее отделить, она будет запрещать тесто в использовании. То есть само тесто, когда оно обязано отделить, когда мы обязаны отделить из него халу, оно нам запрещено. Мы его есть не можем, оно запрещается, как будто бы это какой-то запрет, что-то некошерное, и его нам есть нельзя. Саму халу после отделения нам тоже есть нельзя. Ее можно есть только коину, и только в том случае, если эта хала, она не затумнилась, то есть она еще остается духовно святой. Также коин, ему разрешено это есть, когда он тоже не затумленный. Теперь мы можем отделять халу даже до того, до момента, еще до самого, как хала у нас будет все запрещать, но мы в это входить не будем, нам, в общем, просто для будня это нам не нужно. С какого момента мы обязаны отделять халу? После того, как мы добавили воду в тесто и замесили его, у нас получилась однородная масса, мы уже должны отделять халу. Изначально мы это будем делать не на самом первом замесе, а после того, как мы уже полностью дошли до нужной нам консистенции теста. Почему? Потому что часто бывает, что мы будем добавлять муку, чтобы тесто было более густое, менее липкое. Или, допустим, мы хотим его разбавить, оно очень густое, плохо смешалось, будем добавлять воду. Мы будем делать после того, как уже тесто готово, до того, как мы уже из него будем делать, допустим, хлеб, придавать ему какую-то форму или плести из него косички, делать из него халу, какой-то плетеный хлеб. После того, как у нас тесто полностью готово, да, мы от него будем отделять нашу халу. Как мы говорили до этого, это отделение мы берем просто, отделяем от него кизайт, то есть размер теста как плюс-минус оливка, размер с оливку, и это у нас будет хала. Теперь давай чуть-чуть войдем в тему, как это делать на практике. У нас, допустим, есть какой-то тазик, или мы делаем это на столе, раскатали тесто, полностью тесто уже готово. Мы берем с него, достаем маленький кусочек теста с размером в кизайт, желательно не увеличивать этот размер. И сейчас я объясню, почему. И говорим благословение. У нас есть благословение на отделение халу. У нас есть в это благословение, у нас есть несколько возможностей. То есть у нас есть некоторые обычаи, какое именно благословение мы говорим на это. То есть есть, которые говорят «ля фриш хала», то есть «отделить халу». Есть, которые говорят «ля фриш хала мина иса», добавляю, что «отделить халу от теста». Чтобы было понятно, что хала это не само тесто, а это то, что мы отделяем от него. А есть, которые говорят «лафриш трума», отделить труму. Дальше мы уже в будущих темах затронем трумот умасрот, отделение от фруктов и овощей. Там мы уже будем говорить, что такое трума. Но Тора называет халу тоже трума. И поэтому есть мнение, которое считает, что говорят «лафриш трума». В любом случае, можно говорить как угодно, как кто принят в кое общине. У многих тут нет какого-то конкретного, что эти говорят так, эти говорят по-другому. Есть очень разные обычаи, во всех общинах говорят, скажем так, по-разному. Да? И поэтому можно просто открыть тот сидур, по которому вы молитесь, и прочитать, что там написано, какое было благословение вы не сказали, в любом случае это было, будет правильно. В этом, в общем, нет большой разницы. Во всех благословениях мы выходим. Сказали благословение, и после него мы говорим «арейзу хала». Мы говорим, что этот кусочек, который мы отделили, мы его называем халой. Да? После этого она является хала. Мы ее заворачиваем в что-то, кладем отдельно, чтобы она не перепуталась с нашим тестом, не вернулась обратно. И теперь что будет происходить, если она, наша эта хала, попадет обратно? Допустим, часто бывает, женщина сделала пятницу, замесила тесто, сделала большое количество, на субботу хочет отделить халу, есть мицва, чтобы женщина в каждую пятницу, когда делает хлеб, делает халы для субботы, также могла сделать отделение халот. Есть именно эта мицва очень относится именно к женщинам, и она имеет право первенства перед мужчиной. Обычно, да, мы в большинстве случаев мужчины выводят женщину тем мицвот, которые дома, в общем, полагаются на всех. В этом случае это именно женская заповедь, которую женщина, она опережает по праву мужчину. И кто-то вдруг позвонил, постучал в дверь, не заметили, положили этот кусочек халы обратно в тесто, потом забыли вообще, что что-то отделили, заново все сделали формочки, сплели, что хотели сплесть, выпекли. Потом вспомнили, а где же наша хала? Начали искать, не нашли. Что вышло? Она смешалась с той выпечкой, которую мы сделали до этого. Да? Какой у нас закон говорит? Нам закон говорит, что если нет 100 по отношению, то есть нет размера сотни наших оливок, всего остального теста, напротив того отделенного теста, у нас будет все запрещено. И нам будет запрещено использовать эти халот или этот хлеб. Единственная возможность, которая нам, которую мы можем сделать, чтобы разрешить использовать этот хлеб, мы можем отменить это отделение халы. Почему мы можем отменить отделение халы? Все наши отделения, которые мы делаем, допустим, человек хочет что-то лагдиш, то есть передать храму. И он говорит, что то, что я хочу сейчас передать, это этот предмет или это животное, да, оно у меня становится святым, эгдеш. Да? Может ли человек это отменить? Да, он может это отменить. Почему? Потому что все то, что человек принимает на себя, он и делает это святым или отделенным, оно имеет, скажем так, законные основания, как обет, который мы принимаем на себя. Тора нам дает возможность принимать на себя обеты, и эти обеты нас чем-то обязывают. Да? И в обетах, в законах обета, мы не будем входить в них конкретно, но у них есть возможность их отменять. Да? Конкретно, как можно отменить обет нашей халы, достаточно найти 3 мужчин, евреев, которые нам это разрешат. Что конкретно сказать им, что конкретно они вам должны сказать, мы не будем входить в эти подробности. Почему? Потому что чуть-чуть сложная тема. Желательно найти 3 религиозных евреев, которые знают, что им надо сделать и что им надо сказать. Даже если они не раввины, можно взять это увидеть в книжке, и они могут разрешить, то есть они могут отменить то отделение халы, которое мы сделали. И теперь у нас все будет, как будто бы не было вообще никакого отделения. И закон нам говорит, что если мы не отделили халу от теста, когда нам надо было изначально ее отделить, мы можем ее отделить и позже, то есть после того, как мы выпекли наш хлеб, наши изделия мучные, мы можем от них отделить и после выпечки тоже. В этом случае, да, допустим, мы отменили наше отделение или забыли и не отделили халу вообще от теста, мы будем соберем все то, что мы выпекли. Обычно не выпекают один гигантский каравай из всего теста, а разделяют его на разные хлеба. Мы возьмем все эти хлеба, положим в один сосуд. Допустим, возьмем какой-то тазик, положим это в тазик или корзинку, которая будет внутри в себя, все будет ходить внутрь, вся выпечка будет ходить в него. Для чего нам это надо? Чтобы у нас вся выпечка, она соединилась и собралась вместе, тогда у нас будет уже здесь размер, мера от того, которого нам нужно, чтобы можно было отделять. Чуть-чуть продолжим дальше, от какой меры теста нам надо отделять, но у нас есть конкретная мера. После выпечки мы все отделили, они отдельные, нам на их как-то собрать. Если мы это все ложим в один предмет, который или накрываем все это, укутываем под, допустим, одну простыню, да, это у нас все будет объединять нашу всю выпечку, и мы можем отделить заново нашу халу. Теперь, зачем нам отделять, то, что я хотел сказать, не больше, чем кизайт? Да? Обычно, какой размер, начнем с простых, нам, чтобы объяснить, надо дать введение. Да? Вообще, от какого размера нашего теста нам надо отделять халу? Тора обязывает нам отделять халу от дневного размера хлеба, который человек должен употреблять, который он употребляет. И это тот размер, который спускался Насман, то есть хлеб небесный, спускался в пустыне 40 лет на каждого человека ежедневного питания одного еврея. Сколько это было? Это было омер. Да? Если мы будем переводить это в наши сегодняшние мерки, то у нас будет здесь интересное событие. Это, в общем, не касается только халот, это касается как всем меркам, которые у нас есть в Торе. Почти все мерки в Торе у нас передаются с помощью объема, то есть все связанное с объемом и весом, Тора нам дает размеры, мерки объема, а не веса. Да? Если мы приняли, допустим, кто знает, уже отделял халот, знает, что отделяют от кило 200 без брахи, от кило 660 с брахой, есть, которые устражают, и дают мерки намного больше, но мы рассчитываем это по весу. В общем, по Торе мы вообще не смотрим на вес, мы всегда смотрим на объем. Но из-за того, что объем сложно рассчитать, раньше было очень сложно рассчитать, на глаз сложно увидеть это, поэтому уже во времена Гаоним перевели, старались перевести для простых людей, чтобы они могли это рассчитать и понять, про какие мерки мы говорим, перевели размер из объема в вес. Если мы возьмем изначальный объем, у нас Тора дает нам две возможности его измерить. Нам дает Тора размер с яйцо, если мы будем считать, также дает размер из ревит алог, то есть мы можем рассчитать это по объему жидкости. Тора нам тоже дает такой объем жидкости и перевести его к то, что нам касается к хале, к омеру. С другой стороны, мы можем также рассчитать это по размерам, меркам длины. Да? То есть, если мы перейдем это в конкретно наш случай, мы можем взять, Тора нам дает размер эцба, то есть это ширина нашего большого пальца. Вот если мы возьмем большой палец посередине, в самой толстой его точке проведем линию, измерим его, и с помощью этого, по определенным расчетам, которые мы знаем, рассчитать также тот сосуд, который должен в себя вмещать по данным, по размеру, по высоте, длине и ширине этот же объем. Что самое интересное, и это касается, в общем, всех законов, всех мер, которые мы встречаем в Торе, что в наше время эти два измерения не совпадают. Этот вопрос задавался много сотен лет тому назад, что нашли, что если мы будем измерять в длине и высоте, то есть через наш эцбот, мы увидим, что мера нашего размера, она увеличивает себя почти в два раза. Да? Если мы возьмем и измерим просто объем по тем размерам, которые у нас есть, да, у нас объем будет в два раза меньше. Да? Что нам делать? Здесь есть такое обычай, скажем так, наши пускин говорят, что принято было измерять по объему, а не по длине и высоте, которые нам давали бы ту же мерку. То есть, если мы возьмем маслину, объем маслины, это объем маслины, который у нас сегодня есть. Если мы возьмем яйцо, нам надо объем яйца, это будет объем яйца, который у нас сегодня есть. Средняя маслина, среднее яйцо. Несмотря на то, что если мы посчитаем та же мера, которая нам дает Тора, что она должна соответствовать это в длине, да, и возведем ее в третью степень, посчитаем, у нас не выйдет то же самое, выйдет почти в два раза больше. Да, говорит нам Мишна Брура, что во всех заповедях, которые у нас есть по Торе, мы должны устражать и брать в двойной размер. Да? И поэтому в вечерний хидуш, который мы делаем, мы берем в действительности намного больше, делаем хидуш на большее количество сока или вина, чем бы мы могли бы взять, если бы мы рассчитывали этот размер по объему наших яиц, допустим. Да? Всем известно, что есть, их называют, есть две мерки. Есть мерка, которую рассчитал Раб Хаим Ноэ, есть мерка, которую рассчитал Хазон Иш. В общем, они не были первыми, но так известны эти мерки, да, так принято их называть. Эти мерки уже давным-давно, уже сотни лет тому назад, нашли это противоречие, и были разные мнения. Раб Хаим Ноэ, он считал, как и так есть обычай, что мы будем использовать мелую мерку, самую маленькую мерку, а Хазон Иш считал, что из-за того, что мы не знаем, по какой мерке идти, нам надо устражать, мы будем брать большую мерку. Обычай, и так говорит нам Мишна Брура, что в заповедях по Торе мы будем устражать, в заповедях Дерабанан мы будем облегчать. Теперь, хала. Хала в наше время – это заповедь Дерабанан. Почему? Потому что хала обязывает нам только в том случае отделять халу, если большинство еврейского народа живет, или весь еврейский народ, и здесь два мнения, живет на земле Израиля. Когда большинство евреев, которые живут в мире, не живут на земле Израиля, или все евреи не живут на земле Израиля, в этом случае у нас нет заповеди по Торе отделять халу. Поэтому в наше время, это уже началось после разрушения первого храма, отделение халы, оно только по мнению наших мудрецов, это дерабанан. И поэтому, скажем так, большинство евреев принято да облегчать и использовать малый размер, малую мерку. Сколько это конкретно? Да, давайте перейдем уже к конкретным размерам. Да. Лучше всего, в наше время, я вам скажу так, лучше всего использовать сегодня да объем. Почему? Допустим, если мы возьмем то, что написано в книжках, то, что посчитал нам Пхайм Ноэ, у нас выйдет, что это 2,5 литра муки, да, которая весит у нас где-то кило 660, кило 670 грамм. Да. Возьмем муку, да, у нас будет разница большая. Один производитель муки у нас будет подходить под этот размер, другой будет чуть больше, третий будет чуть меньше. Допустим, на прошлой неделе я пытался тоже провести эксперимент. Да, взял муку, простую муку в Израиле купил в обычном супере, но не обычную муку, а которую уже просеяли. Муку, запечатанную в вакуумном пакете, которую уже просеяли. Померил, сколько это, 2,5 литра. Взял простой кувшин, мерный кувшин, на котором есть отсечки, сколько миллилитров там есть. У меня он литровый. Набрал туда муку. И у меня вышло, что литр муки, это выходит 600 грамм. То есть 2,5 литра, это почти кило, 1,5 килограмма. И выходит, что из 1,5 килограмма уже нам надо отделять с брахой, отделять халу. Да? Если бы мы посмотрели в книжке и увидели, что нам говорят, мы бы увидели, что там написано кило 670 или кило 660 плюс-минус. Да? Ну, допустим, округлим, возьмем чуть больше, кило 800. Да? Это отделять с брахой. Без брахи принято отделять с кило 200, потому что есть мнение, которое уменьшает еще меньше. Да? Теперь, если мы будем мерить это все в литрах, у нас этих проблем не будет. И тем более, есть разные производители и разные виды муки. Допустим, если мы делаем это не из пшеничной муки, а мы хотим взять овсяную муку, взять овес и сделать из овсяной муки, 2,5 литра овсяной муки – это меньше килограмма. Выходит, что это меньше килограмма. То есть, чтобы не запутаться, желательно, кто может, у кого есть такой сосуд, мерный сосуд, просто рассчитывать муку в объеме, в литрах, то есть, а не по ее весу. Всегда мы можем устражить, если мы хотим отделить халу с брахой и взять чуть больше, ну, у нас чуть больше, это может быть несколько сотен грамм, и, допустим, то, что принято, обычно принято отделять от кило 670, то есть кило 700 или кило 800, отделять от него халу с брахой, или устражить в другую сторону, если у нас малое количество нашего теста, взять от кило 200, отделять, но уже без благословения. Да. Это, в общем, скажем так, общепринятый размер, от которого мы отделяем. Есть, которые устражают, идут по мнению Хазон Иша, там уже у нас будет доходить размер до почти 2,5 килограмма. Да? Или если мы возьмем это в литрах, там будет у нас выходить больше 4,5 литра. Мы не обязаны это делать. Кто хочет устражить, чтобы выйти, по всем мнениям, из-за брахи, может устражать. Но если человек, скажем так, ему такое большое количество не нужно, то есть он не собирается выпекать столько много хал или хлеба, он может облегчать, и так принято, в общем, в Иерусалиме принято брать, использовать маленький размер, то есть меньший размер, то есть отделять от 2,5 литров муки, мы рассчитываем именно по объему муки, или от кило 700, кило 660, кило 670 грамм муки. Желательно, то, что я вам говорю, измерять это с помощью мерного сосуда и в объеме. Теперь, Вернемся к тому, что, из чего начали. Да? Сколько мы отделяем? Отделяем изначально мы, принято отделять кезайт, то есть в размер с маслины. Да? Сколько это? Да? Возьмем обычную среднюю маслину, которую мы продаем, покупаем на рынке или в магазине. Посмотрим, сколько это. Маслина – это очень маленькое количество. Да? Принято считать, что маслина – это объем спичечного коробка. Но это тоже устражение, большое устражение. В данном случае, в нашей ситуации, желательно делять меньше, чем больше. Почему? Потому что если мы изначально для брахи мы взяли большое количество муки, у нас тесто намного больше, то есть выходит, что у нас большой размер, количество этого теста, и мы отделили маленькую халу с маслину, которая у нас сегодня есть, да, у нас обычно выйдет, что у нас есть 100 по отношению к отделенной хала. То есть в тесте есть в 100 раз больше, чем хала, которую мы отделили. И поэтому, если у нас хала перемешалась в это тесто, наше тесто будет разрешено, и нам не надо будет отменять отделение халы, нам не надо будет искать трех еврейских мужчин, которые знают закон и как это все отменить. Мы просто постфактум, случился у нас такой случай, у нас это будет разрешено. Мы можем будем использовать и так, без никакого отделения. Есть, кто считает, что желательно все равно отделить что-то, но у нас все будет разрешено. У нас не будет, наши продукты или наше тесто не будет запрещено. Нам будет это разрешено, и это решает нам многие проблемы. Поэтому желательно отделять меньше, чем больше. По Торе и изначально по закону нам достаточно отделить совсем маленькое количество, совсем чуть-чуть. Это тоже достаточно, чтобы разрешить нам наше тесто и соблюдать нашу заповедь отделения халы. Если же у нас есть минаг, у нас есть обычай, по которому мы отделяем к размеру с оливку, мы возьмем оливку, которая у нас сегодня есть, и не будем искать большие оливки или, допустим, тот же наш спичечный коробок, желательно взять меньше, это нам поможет, если что-то случится. Теперь вернемся к самому тесту и что такое является хлебом, из которого тесто нам надо будет отделять халу. Теперь, мы знаем, что не на все мучные изделия, которые мы приготовили, после того, как мы их приготовили, мы будем говорить браху амойци леха мин арец. Допустим, мы сделали вермишель. Да? Сделали дома, замесили тесто, сделали вермишель. На вермишель мы будем говорить бугай мин амизонот. Также, если мы приготовили какие-то пончики в масле, что они сварились в масле, мы тоже на них не будем говорить амойци леха мин арец. Да, от чего это зависит? От общего определения, что называется хлеб. Хлеб по определению, если мы делаем густой замес, у нас густое тесто, и мы его намереваемся выпекать, у нас это будет называться хлебом. Если же мы сделали густое тесто, и мы на его намереваемся после этого сварить, а не выпечь, что называется варкой, что называется выпечкой. Выпечка у нас будет все, что мы будем называть приготовлением без каких-то жидкостей. Даже если мы это делаем, допустим, в какой-то посуде, делаем это в печи, делаем это на газу, но там нет никакой жидкости, с помощью которой это тесто готовится, это будет называться выпечка. То есть, в общем, жарко, если там немного теста, это тоже будет называться в нашем случае, по отношению к хлебу, это будет называться выпечкой. Если же мы варим это в воде или в масле, то есть полностью это варится, не выпекается и не жарится, это уже не будет называться хлебом. Теперь, по отношению к законам отделения халы. Если мы сделали густой замес, и мы его намереваемся сварить, допустим, человек может сделать пельмени или тому подобные продукты, по основному закону нам не надо вообще отделять халу. Но у нас есть мнение, которое считает, что густой замес всегда у нас будет обязывать отделение халы. Почему? Потому что именно в самом замесе теста мы уже обязуемся его отделять. И они это мнение считают, что нам все равно, какие у нас есть при этом намерения. Да? И поэтому в данном случае мы будем отделять халу без брахи. То есть, если мы намереваемся и делаем тесто с намерением сварить из него что-то, сделать вареный продукт, как вермишель, вареники, пельмени и тому подобное, в этом случае мы будем отделять от нашего теста, но без брахи. Что у нас будет происходить с жидким тестом. Что такое жидкое тесто, что такое густое тесто? Тесто, которое переливается и не выпадает с нашей посуды, в которой мы готовим, у нас будет по определению называться жидким. Да? В этом случае мы его не замешиваем. У нас здесь нет никакого замеса. В данном замесе он не обязается, то есть еще не приходит время, когда нам требуется отделять халу. И поэтому, если мы делаем жидкий замес и намереваемся из этого теста его сварить, да, честно, я не знаю, какие продукты можно сделать из жидкого теста, ну, да, и их варить после этого. Ну, допустим, есть какие-то вещи, которые делают жидкое тесто и потом выливают его в кипящее масло, что-то подобное этому. Да. В этом случае, по всем мнениям, из него нам не надо отделять халу. Когда мы намереваемся, допустим, делаем какой-то торт, делаем жидкое тесто, когда мы будем отделять после того, как само тесто, то есть наш торт уже готов. После того, как он уже готов, мы будем часть его отделять. Да, делать то же самое. Берем часть от него, маленькое количество, как маслину. Говорим браху, говорим рейзухала. Рейзухала. Да. Если же мы намереваемся варить, в этом случае нам отделять не требуется. Перейдем, давайте, у нас немного времени осталось, уже много времени прошло. Что у нас будет происходить, если мы будем смешивать виды, разные виды муки? То есть, допустим, человек хочет сделать из пшеничной муки, да, обычной муки, пшеницы, добавить туда муку рисовую или муку из кукурузы. Смешать. В каком случае нам надо будет отделять халу, в каком случае нам не надо отделять халу. У нас будет чуть-чуть разница, некая разница между рисом и другими злаковыми. Почему? Потому что говорят наши пасхим, что рис имеет определенное свойство, что когда он входит в состав с пятью злаковыми, он также заквашивается и принимает от них свои свойства, и он, да, будет у нас присоединяться к общему нашему тесту. То есть, допустим, да, мы берем случай, когда у нас есть 50% или больше муки, она обычная из пяти злаков, и еще 49% рисовой муки. В общем, всего мы набрали кило 670. У нас нету от муки из пяти злаков размера нужной массы для отделения только от нее халы. В этом случае, если это рис, мы, да, будем отделять с брахой халу. Если же мы будем говорить про другие злаковые, это не рис, в этом случае у нас будет зависеть от неких тонкостей, разных мнений, мы будем уже отделять, если есть большинство, можем тоже отделять с брахой, если уже у нас будем менять наоборот, то есть у нас будет мука будет меньшинством, да, в этом случае мы будем отделять без брахи. Но если мы доходим до такого момента, когда наши 5 злаковых входят в состав нашего теста, но мы их вообще не чувствуем, вкус их не чувствуется, то есть они очень маленькие, да, допустим, если мы не знаем, мы не можем определить, есть вкус, различать вкусы уже из готового продукта, мы будем брать 1 к 60. То есть соотношение 1 к 60 – это 100%, что мы не чувствуем вкус нашей злаковой муки. Да. В этом случае нам уже не надо будет отделять от этого халу. Если же мы, да, чувствуем вкус, мы будем отделять без брахи. В случае, если наша мука будет являться злаковая, будет являться большинством, у нас здесь разное мнение, если это не рис, мы будем отделять также без брахи, но отделять мы будем. Теперь, что у нас будет происходить, когда мы отделяем уже от готового? Есть здесь интересный аспект, который надо, да, озвучить. Если мы делали торт из жидкого теста, из жидкого замеса, и мы уже его приготовили, он испекся, и, допустим, не только торт, у нас там есть и это может быть что-то с начинкой, это может быть сам торт имеет тоже прослойки разные. Мы хотим сейчас отделить халу после того, как он уже готов. Да? Но мы знаем, что тесто до того, как мы отделили халу, было уже запрещено. Да? Запрещенные вещи в еду передают свой вкус разрешенным, они также их запрещают, если этот вкус передается, и мы его можем чувствовать. Что у нас будет происходить с нашими готовыми продуктами, которые мы испекли, по идее же вкус от этого теста, который является частью прослойки, он также перешел в начинку или перешел в ту формочку, в которой мы готовили, что нам делать с ним? Говорят наши законодатели, что когда мы отделяем от готового уже продукта, то есть от халот и густых, или от торта, который был жидким тестом до этого, нам надо иметь в виду и намереваться, чтобы мое отделение халы также разрешило мне, то есть отделилось от того вкуса, который впитался. И если я это делаю так, тогда мне будет все разрешено. В данном случае человек, который, допустим, он приготовил этот торт, да? Торт приготовил в какой-то форме, да? И прошло 24 часа. Мы знаем, что после 24 часов вкусы, которые впитаны в посуду, они уже теряют свои свойства, и они по Торе не запрещены, но изначально нам, да, надо откашировать эту посуду. Но если мы будем использовать, наша еда, которая будет готова в ней, не будет запрещена. В этом случае по Торе этот вкус не является уже вкусом. Отделить на него халу, которую мы отделим уже от готового, мы не сможем. Да? Он как будто бы улетучился с одной стороны. Да? С другой стороны, он, да, запретил, нам надо сейчас кашировать наши продукты. Также, если мы хотим вернуть и отменить наше отделение, он тоже нам не поможет. Да? В данном случае единственное решение, это в действительности нам надо будет откашировать нашу посуду, если мы начинаем отделение от готового после 24 часов. Да? Надо иметь это в виду и стараться сразу не забывать или из готового тоже отделять сразу, не ждать на следующий день, когда будет возможность, отделить сразу после того, как мы испекли какой-то торт, из него отделить халу. Всем хорошего вечера, до свидания, до скорых встреч.